Здравствуйте, дорогие телезрители! На протяжении наших прошлых телевизионных встреч мы говорили с вами о золотом правиле этики. В дохристианском варианте это правило звучит в негативной, отрицательной форме. «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Христос же предлагает положительный вариант этой формулировки. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Мы рассматривали громадную разницу между этими двумя заповедями, хотя внешне они очень похожи друг на друга. В одной – не делай другому того, чего не желаешь себе, а в другой – как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с другими. И если это правило становится достоянием некоего общества, то можно сказать, что общее и видимое состояние этого социума прогрессирует, то есть развивается в лучшую сторону, создает среди людей атмосферу отзывчивости, доброжелательности, а это ведь чересчур важно. Мы об этом уже давно говорили, давайте вспомним.
То есть, скажем, если действительно руководствоваться золотым правилом этики, то в таком обществе нравы потихонечку мягчают, становится больше в целом желания поступать милосердно, щадяще, как-то обращать внимание на тех, кому не очень везет в этой жизни и так далее. Хотя, как хорошо понятно, это не панацея от всевозможных зол, несчастья и прочего. Но дело здесь не столько во внешних вещах. Потому что, как вы помните, руководствование этим правилом даже может породить иллюзию, что вот еще 30 лет поступательного шествия человечества в духе цивилизации, и мы возьмем еще один рубеж и избавим человечество от таких тяжких язв, которые на сегодняшний день считаются неизлечимыми. Просто потихонечку нужно улучшать общее состояние социума и бороться со всеми возможными негативными явлениями этой жизни. Ну вот, если основное население страны уверено, что через 20 лет оно будет избавлено от многих тяжелых заболеваний, что жизнь будет длиться не 80, а 100 лет, причем вполне активная жизнь, а не дремучий старик в 90 лет, то как-то потихонечку можно даже обмануть себя тем, что жизнь вообще прекрасна и удивительна, а если случаются мелкие неприятности, то это все устранимо. И кажется, что чего еще особенного желать? И это настолько проникло, можно сказать, на сегодняшний день в плоть и кровь человечества, что даже сами христиане, имеется в виду уровень богословский, форма христианской социальной активности, не предлагают очень часто никакой альтернативы. Просто говорят, что уж если люди без Христа дошли до этого, то мы тем более должны делать все то же самое, продолжая традиции христианского милосердия, и кормить голодных, и помогать бедным, и прочее, прочее, прочее. А голоса тех немногих людей, которые понимают, что это, собственно, не совсем есть достояние христианства, при всем том, что никто, естественно, не будет спорить с тем, что надо помогать людям, кормить голодных и прочее. Но и это ведь не сама суть христианского откровения. Господь ведь не просто для того пришел к людям, чтобы учить богатых помогать бедным. Уж как-нибудь люди, навыкшие в законе Моисеевом, еще до Христа такие банальные вещи знали, еще больше сверх того. Мы потом поговорим с вами о логике развития закона Божия. Именно закона Божия, не просто правосознания. Дело в том, что окружающий нас мир, да и мы очень часто не видим, чем, собственно, христианство превышает то положение дел, которое секулярный мир видит едва ли не идеальным. И если мы этого не видим, то, в общем, цена нашему восприятию христианства – 3 копейки, если мы деятельно окажемся не в состоянии предоставить альтернативу действительно фундаментальному дохристианскому принципу «не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе». И тогда возникает вопрос, а как же Христос? Что особенного сообщает нам благая весть Христова? И вот эта проблема будет нас преследовать все оставшееся время, потому что, строго говоря, христианская этика в своем христианском зерне преодолевает логику человечества, считающуюся такой надежной и естественной. Это не значит, что эта логика плоха. Это значит, что она все равно существует под знаком смерти и тления. и из-под ига князя тьмы ни одна этическая система, даже самая блестящая, самая продуманная, самая благородная, вроде системы поведения буддистов или благочестивых суфиев, никакая такая доктрина у последнего предела не работает. Она пасует, останавливается перед смертью. Смерть, верховный владыка, и это трагическое противоречие, что надо руководствоваться в своем поведении чем-то принципиально незыблемым, разбивается о то, что... А как можно руководствоваться принципиально незыблемым, если меня завтра все равно не будет? Какая вечность, когда все временно? И не в том ли задача, чтобы это время поймать, как-то оседлать его? Конечно, в итоге оно куда-то меня унесет. Но не лучше ли так, чем пытаться обнаружить некие вечные истины в своей жизни временной? Может быть, ограничить действие того, что абсолютно универсально, действием того, что касается абсолютно всех людей? Вот и будет вся этика. Конечно, мы не будем воевать ни с конфуцианской формулой золотого правила этики, ни с кантовской, ни с галилеянской, ни с какой угодно. Мы просто хотим сказать, что Господь нам дал больше, мы не можем этим ограничиваться. Но для этого нужно знать, а что же это большее? И тогда уж из этого большего и выводить поведение христиан во всех существующих аспектах человеческого поведения. И это, конечно, непросто. Вообще, нужно сказать, что шкурный интерес – это неплохой критерий. И здесь я не шучу и не иронизирую. Дело в том, что ведь этика проверяется чем? Результатом. Вот человек руководствуется в итоге золотым правилом этики, таким обычным, не делая чего не хочет, чтобы делали тебе. Потому что в конечном итоге, вот если напрячься немного, много не надо – то также жить выгоднее, чем состоять в непрерывной войне со всем миром, не быть готовым только к тому, что ежели кто полезет, то я отстреляюсь. Может быть, а может и не отстреляюсь. Ведь ситуация будет стабильнее, когда до многих дойдет, что война невыгодна. Невыгоднее всего на белом свете. В Голландии жить, например, лучше, чем в Турции. Любой турок вам об этом скажет. Вот почему нет голландцев, которые хотели бы жить в Турции, и полно турок, которые хотели бы жить и живут в Голландии? Уровень жизни. Но за благосостоянием стоит высокий уровень этического сознания. Это выгодно. И знаете, вот этот шкурный интерес присутствует, как ни странно, и вот в этой воздушной, почти небесной, неземной христианской этике. Она выгоднее всего на белом свете. Это парадоксально звучит, но она именно выгоднее всего. Почему? Во-первых, что такое выгода? Это прибыль, приобретение, одним словом. Так вот, какое приобретение мы сочтем наиболее выгодным? Не то ли, которое как можно дольше не потеряет свою цену? Вот, например, я приобретаю пылесос. Какой пылесос лучше всего купить? Современный, удобный, но который дольше прослужит. Следовательно, тот, который дольше не потеряет цену. Или вот я покупаю автомобиль. Если у меня есть финансовые возможности выбирать, что лучше купить? Не обязательно подороже. Надо купить тот, который дольше прослужит. Дороже, конечно, не обязательно лучше. Но есть же такой параметр совместный, как цена-качество. И вот по цене-качеству надо приобретать самый оптимальный, потому что дольше прослужит. А значит, долго не потеряет свою стоимость, экономически выражаясь. В сфере же этической, вот ведя себя по-христиански, мы приобретаем фактически то, что никогда в цене не падает. В нашей жизни накапливается такая сумма поступков, столкновений с людьми, открытий всякого рода, достижений, в том числе и материального порядка, которые никогда не падают в цене, которые как бы заполняют жизнь неприходящими ценностями. Если человек поступает действительно по любви Христовой со всем миром, если для него это верховный критерий, если для него нет лицемерного такого барьера между тем, что должно по-христиански, и что все-таки мне хотелось бы, избежав усилий, соблюдать, то тогда жизнь выстраивается как-то таким образом, что нет темных пятен, нет дырок, нет бессмыслицы, которая, вообще говоря, угнетает всякого человека хуже, чем что бы то ни было. Ну, нет, конечно, людей, которых бы не угнетала бедность. Даже святых бедность угнетает, потому что никому не хочется жить бедно. Но с этим справиться существенно проще, чем, скажем, с отсутствием взаимопонимания в собственной семье. Вот какие деньги от этого спасут? Ну, никакие. Или как можно справиться, например, с тем, что ты выбрал себе основной род занятий, руководствуясь ровно ничем, от ветра в голове? Опять же, я подчеркиваю, не то, чем ты деньги зарабатываешь. Это нередко в мире сим, да еще в таком, какова сегодняшняя Украина, это далеко не одно и то же. Я имею в виду то, что является делом твоей жизни. Чаще всего его может и не быть. Или все дело выливается в то, что чем ты зарабатываешь деньги. Отсутствие какого-то главного дела жизни это угнетает. Человек проживает жизнь даже вполне благополучную. Детей на ноги поставил, дом построил, ни одно дерево посадил. И здоровье еще, в общем, ничего. А все равно ощущение внутреннего дискомфорта, внутренней неудовлетворенности, чувство того, что самое важное в жизни так и не состоялось. Это ощущают многие люди, особенно те, которые не относятся к толстокожим, которым без разницы, что в лоб, то и по лбу. Поэтому дай Господь всем нам правильно выбирать в жизни, не теряя времени.
Что такое кротость? И чем сие качество человеческой души отличается от смирения? Отец Яков Кротов выскажет свои соображения по этому поводу.
Среди слов, которые мы не найдем в Евангелии, но которые мы находим в славянских языках, и в украинском, и в русском, чудное слово «убогий». И неплохая саркастическая поговорка «на тебе, убоже, что нам не гоже». В России, между прочим, ее почему-то часто переиначивают и говорят «на тебе, боже, что нам не гоже», имея в виду, что в храм можно отдать всякие секонд-хенд и секонд-лег, потому что, ну, но в храме-то все равно передают бездомным, нищим, бомжам. «На тебе, убоже», так она звучала изначально, эта поговорка. В Евангелии нет слова «убогий». Но слово «Бог», конечно, есть, оно до еврейского происхождения, но санскритское, оно происходит от слова «пхаг». У индусов это по сей день означает того, кто задает корм лошадям. То есть Бог – это тот, кто подает щедроты, тот, кто кормит тебя. Слово «убогий» в евангельском мире языковом соответствует слову, наверное, «смиренный» и «кроткий». Слово «кроткий» мы часто понимаем как слово «короткий», «укороченный», и для нас это образ какого-то такого человека, который сутулился, сгорбился. Не совсем так. Самый кроткий человек в мире – Иоанн Предтеча, потому что ему отрубили голову. И когда в заповедях блаженства говорится «блаженны кроткие», речь идет о тех, кого обуздали. Речь идет о людях, которые связаны по рукам и ногам, брошены в тюрьму. Человек – царь природы. Кроткий человек до Христа, вот когда Спаситель говорит это, блаженны кроткие, это человек, который больше не участвует в скачках. Вот все бегут, у каждого своя лошадь, все наездники, а кроткие, они сняты со скачек. И вот они победят в сражении. Все заповеди блаженства – это парадоксы. У них одна и та же форма повторена несколько раз для ясности. То есть те, кто плачут, они будут смеяться, ликующие. Это в ясном виде в Евангелии от Луки, где заповеди блаженства чуть-чуть по-другому сформулированы. Сперва блаженны плачущие, а потом прокляты вы смеющиеся. Плачущие засмеются, торжествующие. Кроткие получат землю. Когда Матерь Божия говорит «Ты посмотрел на смирение рабы своей я», это не означает, что она была такая вот, значит, ну, как, извините, мы ее часто в себе рисуем, то есть вот тихоня, тому, что мужчин соответствует ботаник, в общем, противная мерзкая девчонка, которую хочется облить холодной водой и дернуть за косичку, чтобы она не ябедничала. Вот что мы сегодня обычно подразумеваем под смиренной девочкой. Таких надо топить просто как только на дороге попадутся. Матерь Божия, что мы о ней знаем? Мы знаем одно. Она была презираема. Она была в числе униженных и оскорбленных. Ты посмотрел на последнюю из дочерей Израиля. Ну, надо себе представлять, что такое Галилея, что такое место, где жила Матерь Божия, что такое ее семья. И уж тем более после всей истории с Иосифом. Он прикрывает ее грех. Он готов прикрыть ее грех. Он думает, что она согрешила. И ее смирение именно в том, что она реально считает себя дурехой, слабой, ни на что не способной. Я вас уверяю, это совсем не тот тип противных девчонок, которых хочется задушить их собственной косичкой. Это совсем другие девочки, и их очень и очень мало. И когда я молюсь Матери Божией, я вижу перед... Я знаю нескольких таких девочек, одна из них даже моя внучка. Хотя ее иногда хочется дернуть за косичку, чтобы не гордилась. Вот. Но именно некоторым детям доступно трезвый взгляд на мир. Не всем, потому что мы уже в колыбели часто портим детей. Смиренный, кроткий человек, он решил не участвовать в гонках. Он знает, что к цели человеческой жизни быстрее прийти пешком. Вспомним тоталитарную архитектуру. Итальянскую, гитлеровскую, сталинскую, огромные проспекты. Храм Христа Спасителя – тоталитарная архитектура. Она рассчитана на царя, который приезжает в карете или в автомобиле. Она рассчитана на торжественный проезд лимузинов и кортежей. А Господь приходит пешком, и ему вовсе не нужны античные храмы, где для богов специально поверх обычных ступенек делали ступеньки, как будто бы Господь, вот исполинская стопа, пройдет по этим ступеням. А Господь-то маленький. Значит, кротость – это похоже на смирение. Но если смиренный человек заставляет себя в какие-то минуты осадить, посмотреть, где маленькая дверка, кроткий человек любую ситуацию рассматривает снизу. Он не заставляет себя смиряться, он просто как бы вот укоротил себя и уже поменьше. Вспомним Гулливера в «Стране великанов». Мы норовим себя считать гулливерами в «Стране лилипутов». Это и называется эгоизм, ячество, гордыня, самолюбие. А Царство Божие – это Гулливер в «Стране великанов». И великаны – это не какие-то архангелы и ангелы. Это вот соседний дядя, соседняя баба, тетя, маня, мой собственный сын больше меня. И вот те слова, которые Иоанн Предтеча сказал про Спасителя, что за мной идет тот, кто больше меня, и я недостоин развязать ремни на сандалиях его, вот так и Гулливер мог бы сказать, я не могу развязать шнурки и завязать шнурки у великана на ботинках, потому что эти шнурки для меня как стальные тросы, я не подниму даже кончика. Но зато у Гулливера в «Стране великанов» нашлась своя миссия, как сейчас бы сказали. Какая у нас миссия, какое у нас призвание. Он давал великанам радость. Оказывается, великаны, у которых была величественная армия, где каждый конь был больше, чем вся британская армия того времени по весу. И они, тем не менее, собирались, чтобы посмотреть на этого маленького человечка. И не надо думать, что если мы станем кроткими людьми, то нас обязательно будут плевать и лишать всего. Я вас уверяю, на нашем жизненном пути иногда встречаются кроткие люди. Они не всегда христиане, но это всегда те, с кем легко, с кем приятно. Не потому, что они поддакивают, а потому, что они не опасны. И Бог не опасен, и Христос не опасен, и Дух Святой не опасны. Вот это свойство кротости. Смирение может быть опасным, кстати. А кротость – нет, потому что она предлагает человеку «бери все, пожалуйста». Смиренный часто защищает ценности и хорошо делает. Кротость говорит «бери, я все равно не могу это поднять. Это твой большой мир, в котором я маленькая-маленькая девочка или мальчик». И вот когда мы все отдадим, оказывается, что блаженно кроткие, потому что они получают назад то, что отдали. но такого размера, в котором мы находим, чем порадовать другого человека, что ему сказать. Кошмар заключается в том, что кроткому человеку лучше живется, как ни странно, потому что самый садистский садист, он нуждается в кротких людях. Ну, нам нравятся кроткие. Ведь вот перероем в памяти, с кем бы мы хотели жить на Международной космической станции? С кем? С Сильным? С Кличко? С Путиным? С Киборгом? Или с кротким простым человеком, который скажет: «Все, вся космическая станция твоя. Как что ты свистни, я помогу». Понятно, что с последним. Так лучше быть с тем, с кем легко жить, чем быть тем, кому поклоняются. Кротость сердца. Я об этом говорю совершенно ответственно. Я этим свойством ни в малейшей степени не обладаю, поэтому я его разглядываю, изучаю, картографирую. И я точно знаю, что с этим лучше, чем без этого. Мне, наверное, уже поздно, а вы попробуйте, а я завтра.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, причины гонения на христиан в первые века бытия церкви. Еще один повод враждебного отношения римской государственной машины к христианству – это формализм государственного устройства. Здесь нам пригодится пример с иностранцами. – Как ни странно, в Римской империи не было специального закона о защите чужеземцев. Но никто из приезжих от этого вовсе не страдал. Это смешно, конечно, но абсолютно любой человек, включая марсиан, придя в суд, спокойно мог назвать себя римским гражданином. И этого слова было достаточно, чтобы иск приняли. Да, к римскому гражданству истец никаким боком не относится. Но иск его рассматривался. Купец иностранный мог, выдав себя за римского гражданина, найти справедливость и выиграть процесс. То есть важно заявить, что ты римский гражданин, соблюсти форму. А соответствует ли она содержанию, неважно. Или вот еще странность. В Риме не существовало закона о браке до какого-то времени. И как выходили из положения, использовали права о дочери. Жена по римскому праву рассматривалась как дочь. Причем речь здесь не только об имущественных проблемах, но и вещах уголовных. Понятно, что сие есть фикция, но, тем не менее, целый ряд такого рода примеров говорит нам о том, что забота о форме, пусть и неадекватной содержанию, была глубоко органическим явлением в римской политической правовой жизни. А христиане вот были людьми ненормальными в глазах римской государственности. Они принципиально не хотели соблюдать форму, не соответствующую содержанию, и тем самым ставили себя в положение персона нон грата. Для ясности приведем еще пример. Помните, Сократа преследовали, обвиняли его в безбожии, хотя богов он, как известно, чтил, но не приносил им жертвы. Неважно было, что он клялся в своей набожности. Коль не соблюдал культового ритуала, значит, безбожник. Пифагора также преследовали, но у него была другая ситуация. Он сам не ел мяса и не хотел приносить в жертву животных. А когда его обвинили в безбожии, в том смысле, что он отказывается приносить жертвы богам, то он принес в жертву быка, выпеченного из теста, и был немедленно оправдан. Тоже иллюстрация такого вот формализма. Василий Васильевич Болотов, в частности, говорил, что вот этот формализм – это в какой-то степени беспринципность, значительная часть римского общества. Заключалась в том, что они могли даже смеяться над своими богами. Но жертвы они приносили совершенно серьезно. Не в том смысле, что они глубоко веровали в богов и рассчитывали на какую-то от них пользу. Отнюдь. Жертвоприношения для римлян были как бы частью быта. А с позиции мужей государственных это признак лояльности. И принципиальность христиан в этом вопросе для формального мышления тогдашней среды представлялась очень странной. Но вот почему христиане не хотят делать формальные вещи, причем очень простые? Бросить щепотку ладана на жаровню перед изваянием божества. А можно еще проще, вообще без жертвы, просто поклясться именем императора или какого-нибудь из богов. И все. Это уже доказывает, что ты не безбожник. Сразу в скобочках заметим, афиосис – греческое слово в переводе «безбожник», которым величали христиан. Оно имело в виду не безбожие, а в смысле неверия в богов. Сократа обвиняли в безбожии не в том смысле, что он не чтил богов. Афиосис значил несоблюдение правил культа. Человек, который отрицал необходимость культовых действий, мог быть обвинен в этом афиосисе. А это криминал, под который христиане и подпадали. Остановимся на этом давайте. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!